Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст о том, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Путин продолжает обвинять Украину в организации теракта в концертном зале группы «Сити Холл» и о наводнении в Оренбургской области. Владимир Путин так настойчиво ищет украинский след в теракте в Крокусе, что он начал противоречить самому себе. В конце прошедшей недели в выступлении на съезде профсоюзов он заявил, что радикальные исламисты не могут быть причастны к теракту.
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
Блогеры тут же вспомнили, что еще пару недель назад, обращаясь к россиянам после теракта, Путин говорил совсем иное.
Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками.
Непонятно, что тут происходит, иронизирует украинский политик Антон Геращенко.
Кто-то забыл сказать двойникам, какую методичку нужно транслировать, или пора звать санитаров?
Путин 20 лет боролся с терроризмом в мусульманских странах, отмечают блогеры. Николай Митрохин.
Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Путин. А чего ж ты, парень, 20 лет с международным терроризмом-то боролся от Дагестана до Сирии?
Аббас Галямов.
А ведь тогда нам объясняли, что противостоять ИГИЛ на дальних подступах надо как раз-таки с тем, чтобы он не пришел в Россию.
Публицист Олег Кашин на канале Ильи Варламова говорит, что Путину сейчас пришлось отказаться от самого себя.
Владимир Путин буквально во имя своей последней блажи, во имя украинской войны, отказывается от самого себя, отказывается от 25 своих лет. Понятно, что эту фразу он произносит ровно для того, чтобы сказать, что он верит в украинскую версию и не верит в исламский след. Но при этом также понятно, что подсознательно он имеет в виду довольно дикую вещь. Он говорит, что Россия не может быть объектом атак исламистов, потому что большинство радикальных исламистских организаций сегодня, от Талибана до Хамаса, друзья России. И здесь, конечно, кроется главный дефект Владимира Путина как политика. Он думает, что если он подружился с Талибаном, Хамасом и прочими, то действительно в России не будет исламских терактов. Он не понимает, что для настоящего исламиста он, сколько бы денег не давал радикалам и террористам, сколько бы добрых слов не произносил, для них он останется навсегда неверным. Мы наблюдаем не просто сбой картины мира Владимира Путина, мы наблюдаем его жизненный крах. Если честно, наблюдать за этим безумно интересно.
Никакой логики в словах Путина нет, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Почему Россия не может быть целью для ИГИЛ, довольно непонятно. Особенно на фоне регулярных рапортов ФСБ о задержаниях тех или иных террористов, где особо отмечается их связь и именно с ИГИЛ. То есть нам можно, а им нет. А с чего бы? Если же таким несколько корявым способом президент хотел высказаться, что в России уважают ислам и причин для нападений нет, то здесь явная промашка. Для ИГИЛ наш ислам таковым вообще не является. Причем это чувство вполне взаимно. Тот же Кадыров, иначе чем шайтанами, сторонников ИГ не называет. Однако здесь нужно понимать, что власть активно проталкивает тему причастности к теракту в Крокусе Запада. Украины, кого угодно, только не ИГИЛа. А если ИГИЛ и упоминается, то исключительно в контексте какой-то частной инициативы под руководством неких кураторов. Все это не выдерживает никакой критики, но здесь работает другой подход. Минимум логики, максимум эмоций.
Журналист Павел Коныгин на канале Дмитрия Колезева говорит, что в последние годы политика российских властей способствует распространению радикальных настроений в мусульманской среде.
Это все очень печально. На самом деле, когда говорят про победу над терроризмом международным, когда об этом говорит пропаганда, потому что никакой победы и близко нет, есть дальше устранение неких симптомов, засыпание пыли под ковер и продолжение какой-то чудовищно глупой политики, которая на самом деле не искореняет эту проблему, а делает ее еще глубже. Никуда не уходит несправедливость, никуда не исчезает коррупция, никуда не исчезает беспредел силовиков, а это вот именно те вещи, которые становятся причиной появления радикальных настроений. Да, если мы посмотрим, почему так много с Кавказа ехало людей в ИГИЛ, не потому что они какие-то там вдруг стали особо религиозные. Да, этот компонент тоже там присутствует. Да, туда проникали фундаменталистские, ваххабитские, скажем так, настроения, то есть особый взгляд на то, как сейчас нужно веровать относительно, да, ислама. Но, тем не менее, если бы не было чеченских войн, если бы не было такой тотальной коррупции и отсутствия как социальных лифтов, если люди могли бы достойно жить и развиваться, делать карьеру, если бы там не было этой клановости, тейповости, то, наверное, не было бы такого потока людей в этих ваххабитских мечетях, не было бы такого потока людей, желающих учиться в таких заведениях, где, в общем, преподают эти радикальные штуки. Поэтому все очень-очень тонкие настройки, которые такое ощущение, что наши руководители совсем-совсем не принимают. Они как-то не привыкли тонко орудовать, а все больше молотком и кувалдой.
Некоторые блогеры видят в словах Путина попытку угодить исламистам. Андрей Сиренко.
Политические подмигивания российской стороны в сторону исламского фундаментализма вполне могут вызвать напряжение в отношениях Москвы с умеренным, традиционным исламом. Причем как внутри РФ, так и на постсоветском пространстве. До сих пор именно на умеренный ислам, который является жестким конкурентом исламского фундаментализма, Кремль делал ставку в работе с многомиллионным мусульманским сообществом. Как оно прочтет сигнал, посланный сегодня Владимиром Путиным, главная загадка. Значит ли, что Москва отказывается от монопольного стратегического партнерства с умеренным исламом? Значит ли, что Россия готовится к возможному сотрудничеству с некими фундаменталистскими группами? Пока это вопросы без ответов.
Выходцы из мусульманских стран в России при этом часто оказываются в положении бесправных рабов, говорит на своем канале блогер Иван Яковина.
Кто такие исламисты сейчас для Российской Федерации? Непонятно. Вопрос не пустой, не праздный. Еще почему? Потому что в Российской Федерации сейчас проживают десятки миллионов выходцев из Центральной Азии. Люди эти, как правило, очень бедно живут. Они очень забиты. В России они существуют на положении полурабов. Поэтому они по природе нынешнего режима являются очень питательной средой для взращивания террористических всяких ячеек. Просто из-за того, что к ним отношения абсолютно кошмарные, они бедные, и они готовы на там, все что угодно, чтобы там кто-то отомстить, кто-то улучшит свое положение. То есть, и Россия сейчас реально сталкивается с тем, что вот этот фронт начинает вырастать, увеличиваться, и очень может быть, что скоро количество терактов начнет просто расти в геометрической прогрессии в России. Но пока российские власти, видимо, решили идти по самому простому пути – игнорировать эту проблему и будут говорить, что во всем виновата Украина, что украинцы, дескать, подговорили этих таджиков, и таджики устроили теракт в Крокусе. При том, что таджики пользовались автоматами российского производства АК-12, которых нет в Украине в принципе. Но, тем не менее, Путин, смотрите, в чем дело. Он не может себе признаться ни себе сам, ни своему народу, что его политика в отношении исламского мира оказалась провальной, что, в общем, он ничего такого не достиг из всего того, что он говорил, что в России говорили, что вторжение в Сирию нужно, чтобы остановить исламский терроризм на дальних подступах, но, как видите, все уже, ничего он там не остановило, это вторжение, наоборот, только хуже стало.
Самые радикальные комментаторы убеждены, что путинская Россия и ИГИЛ уже сроднились. Игорь Ридман.
Конечно, ворон ворона у глаз не выклюет. РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. РФ может только совершать террористические атаки вместе с исламскими фундаменталистами. Хамас подтвердит.
Другие опасаются, что исламистам слова Путина могут не понравиться. Андрей Никулин.
Стоит ли писать о том, что все реплики про отсутствующий след исламских фундаменталистов только провоцируют их наглядно продемонстрировать обратное и подтвердить свое участие? Еще раз.
Антон Орех.
Серьезно скажу, главное, чтобы исламисты не захотели сейчас переубедить Путина в обратном. Они это могут.
Тихон Дзятко.
Поразительно опасен человек, который живет исключительно в рамках нарисованного в собственной голове мира и мифа.
Многие считают, что отрицание реальности стало одной из причин гибели людей в Крокусе. В блогах пишут, что несмотря на предупреждения со стороны США и Ирана, российские власти ничего не сделали, чтобы предотвратить трагедию. Много вопросов вызывает и поведение владельцев концертного зала, которые это предупреждение тоже получили, пишет Юлия Латынина.
США не только предупредили Кремль о готовящемся теракте, не только предупредили, что это будет ИГИЛ Хорасан, но и назвали в качестве вероятного места Крокус. И вот после этого у них не сработала система пожаротушения, работы которой никто из очевидцев не описывает, а из 4 эвакуационных выходов 3 были заперты, как выяснило агентство.
И все же винить нужно не владельцев зала, а всю систему власти, говорит на телеканале «Дождь» расследователь Христо Грозев.
Честно говоря, я обвиняю, конечно, режим российский, потому что система, в котором семья Агларова могли бы так себя вести. Я жил в России и помню, что когда есть договоренности с ФСБ, с противопожарниками и так далее, так, когда им платишь деньги, то они от тебя не ожидают никаких там специальных телодвижений. И это вообще система, которая выстроилась так, что она готова к таким потерям жизни, потому что никто реально ничего не делает, чтобы обучить людей, чтобы подготовиться к этому. Поэтому то, что случилось, во-первых, я думаю, что вина ФСБ, потому что они полностью проявили неподготовленность. А вторая ответственность — это вообще система, которая позволяет таким владельцам вести себя так.
Виноват конкретно Владимир Путин, который публично отмел предупреждение западных спецслужб, пишет публицист Леонид Незлин.
США называли конкретно Крокус Сити Холл, когда предупреждали о возможном нападении террористов. Почти за 3 недели до теракта. Сведения были переданы по тайным каналам за день до публичного предупреждения, сообщает Вашингтон-Пост. Но свихнувшийся на тему Украины маньяк Путин за 3 дня до теракта на всю страну заявил, что это шантаж американских спецслужб. И если даже спецслужбы РФ приняли в разработку американское предупреждение, то кто же будет после таких слов главного спорить, что это шантаж и провокация Запада? А Путин продолжает искать несуществующий украинский след в этом теракте, хотя и само ИГ, и спецслужбы США просто вопят уже почти хором об истинных авторах той кровавой пятницы. Вот читаю, что скончался еще один ребенок, жертва теракта в Крокусе. Его, как и остальных, убил Путин, ослепший от ненависти к Украине.
Некоторые комментаторы даже считают, что Путин мог сознательно допустить теракт. Такое предположение высказывает, например, украинский журналист Виталий Портников.
То есть Путин публично утверждает, что никаких реальных проблем для граждан Российской Федерации нет. Что предупреждения американцев и британцев, даже если они были получены, должны быть проигнорированы, потому что не имеют никакой общей связи с реальной информацией. Так что Путин, по большому счету, на этой коллегии Федеральной службы безопасности России приходит с повинной. Он признает, что либо сознательно игнорирует опасность террористического акта на территории Российской Федерации, либо участвует в подготовке этого террористического акта с целью обвинить Украину, либо просто дает возможность своим спецслужбам не заметить подготовки к террористическому акту, к той, с той же самой идеей. Обеспечить возможность проведения теракта с целью последующего обвинения в адрес украинских властей и создания более благоприятных условий для мобилизации. Вот, собственно, и все, что нужно знать о причастности Кремля и российских спецслужб к теракту в Крокусе. Они знали либо все, либо почти все, но сознательно закрывали глаза на возможную гибель сотен людей.
И все же более вероятная версия – это профнепригодность российских силовиков, пишет публицист Альфред Кох.
Теперь уже нет никаких сомнений, что либо это Кремль намеренно позволил этому теракту случиться, либо имеет место полная профессиональная фиаско российских силовиков. На мой взгляд, скорее второе. Глядя на Бортникова и Нарышкина, на Патрушева и Шойгу, я могу сказать лишь одно. Эти дегенераты настолько тупые и криворуки, что они могут только ловить таджиков и отрезать им уши. И еще, разумеется, воровать казенные деньги. На какую-то хитрую комбинацию с провокацией теракта ИГИЛ с целью поднять ярость масс против Запада и так далее они не способны. Такого рода сложные операции заведомо превосходят их интеллектуальный и организационный потенциал и обязательно будут позорно провалены по схеме рязанского сахара. Поэтому, исходя из принципа экономии мышления, я делаю вывод, что это обычное российское головотяпство и полная профнепригодность. Вряд ли я открыл Америку, правда?
К сожалению, многие россияне поверят пропаганде, которая с подачи Путина педалирует версию про украинский след, говорит на канале «Популярная политика» писатель Дмитрий Быков.
Мы привыкли, что есть пропаганда и есть правда. И совершенно мы игнорируем тот факт, что в условиях тоталитаризма, вообще говоря, пропаганда становится правдой. Просто потому, что альтернативных источников информации нет, а поэтому появляется такой, ну и простите за умное слово, доминирующий нарратив, появляется доминирующий авторитарный источник информации, который конструирует ту действительность, в которой 140 миллионов человек, ну сейчас меньше, но все-таки 140 миллионов человек живут. Они живут не в условиях объективного журналистского расследования, не в условиях объективных каких-то там попыток накопления информации по теракту реальным. Нет, это их совершенно не волнует. Они живут в условиях абсолютного сужения вот этого доступа к реальности и в условиях практически полного, не скажу, волевого диктата, а в условиях именно вербального диктата, когда им картину мира формируют где-то и спускают сверху. В результате вот этой ночью, вчерашней ночью, была очередная бомбардировка Харькова дронами, очередные жертвы. Мы знаем с вами, что Харьков один из крупнейших русскоязычных городов мира, мы говорили об этом. И тем не менее, вот этот главный русскоязычный город Украины бомбят. Бомбят, причем систематически и довольно жестоко. На одном из дронов, мы знаем, была надпись за Крокус Сити Холл. То есть я предупредил, кстати, я говорил об этом украинцам в интервью, что Украина будет очень долго ответственна за все российские беды, примерно как Великая Отечественная война, ответственна за все наши, опять-таки, проблемы послевоенные, начиная из демографического спада и кончая позднесталинской диктатурой. Война виновата всегда. Украинцы будут теперь во всем виноваты.
Российские пропагандистские каналы вечером в воскресенье показали видео допроса, на котором подозреваемые утверждают, что после теракта им было сказано ехать в Украину через специально подготовленный коридор на границе. В том же сюжете показали фото с украинским флагом, якобы найденное на телефонах обвиняемых. Видео пыток, под которыми добывались эти признания, на госканалах показывать не стали. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Во втором крупнейшем городе области Орске прорвало дамбу. Вода затопила несколько районов города, а в воскресенье наводнение добралось и до Оренбурга. Разрушения огромные, затоплены тысячи домов, тысячам людей пришлось эвакуироваться. Причем это только начало, пик наводнения, по прогнозам, еще впереди. Россия, как обычно, оказалась не готова к природному явлению, сопровождающему смену сезонов. При том, что такие наводнения в тех краях не такая уж редкость, пишет провластный публицист Георгий Бофт.
Власти Оренбургской области начинают оправдываться. Дескать, плотина не была рассчитана на такую сильную нагрузку. По словам источника, в экстренных службах Оренбургской области уровень воды реки Урал, который может сдержать дамба, составляет 5,5 метров, тогда как в настоящее время уровень воды в реке достиг отметки в 9,6 метров. Для пущей убедительности еще говорят, что паводковая ситуация в Оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает якобы раз в 100 лет. Плотина же была построена в 2014 году. Чиновники по привычке лукавят, потому как изучение архивных данных по паводковой ситуации относит нас вовсе не на столетия назад, а всего лишь во 2 мая 2005 года, когда и был зафиксирован предыдущий абсолютный максимум уровня реки Урал, составивший 896 сантиметров. По минимальным нормативам высота гребня насыпной плотины должна превышать минимум на полметра расчетный, в том числе максимальный уровень паводка. То есть это примерно 9,5 метра. Чуть ниже, чем сейчас. Однако власти, видя, что в этом году выпало небывалое количество снега, должны были предпринять меры по укреплению плотины. Такие вещи, в общем, просчитываются даже не на суперкомпьютере. Чего сделано не было. Но еще один урок состоит в том, что в эпоху глобального потепления, которое сулит умножение числа всяческих катаклизмов, инфраструктурные объекты должны строиться и поддерживаться с повышенным запасом прочности. Ссылки на то, что, мол, 100 лет такого не было, больше не канают.
Дамба была построена уже при Путине в 2014 году, когда россияне радовались присоединению Крыма, напоминает редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Здесь есть очень конкретная социальная и политическая подоплека в этих очередных трагических событиях из нашей страны. Потому что дамба эта была построена совсем недавно, в период стабильности, во время какого-то очередного срока Владимира Путина. Это произошло в 2014 году, как раз когда Путин аннексировал Крым и начинал первую фазу войны против Украины. Ну и изначально у этой дамбы была задача как-то сделать, в общем, жизнь людей, наверное, удобнее и лучше. На это было потрачено сотни миллионов рублей. И вот в этом году в Оренбургской области Паводки уровень реки превысил норму там на несколько метров. И после этого в итоге эта дамба была прорвана. Следственный комитет заявляет о том, что он уже, конечно же, возбудил дело про халатность. Как же без Следственного комитета в таких событиях? Но, по-моему, вся эта ситуация опять ставит вопрос о том, чем на самом деле хорошо было бы заниматься российскому государству. Нормальное государство заботится о людях и старается сделать так, чтобы жизнь в стране была лучше. Люди за это платят налоги в конечном итоге. Нашему государству плевать на людей, она строит эти свои дамбы, как придется, да, наверное, как-то что-то там на этой дамбе было украдено, это же коррупционное путинское строительство, и сейчас люди гибнут и теряют свое жилье, хотя это вот новое такое инженерно-техническое сооружение. Все силы российского государства ушли на войну, на оправдание этой войны и на то, чтобы преследовать инакомыслящих. На дамбы, как этой зимой, скажем, на проблемы с отоплением, времени уже не остается.
О том, что нефтяные деньги нужно было тратить не на войну с Украиной, пишут сейчас многие комментаторы. Андрей Никулин.
Зимой прорывы теплосетей, весной дамб и плотин, летом ждем засуху и лесные пожары, осенью, похоже, снова наводнение. Здравствуй, дивный новый мир, который намекает, куда надо было тратить свалившиеся чудом с небес триллионы долларов. Зато в Сочи погуляли и Крым наш.
Дмитрий Савин.
Возрождение России начнется тогда, когда хотя бы 50% населения России дамба в Орске будет волновать гораздо больше, чем памятник Пушкину в Житомире.
Власти, как положено, ищут виновных в другом месте. Некоторые даже винят местных жителей, иронизирует Андрей Мальгин.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы. Он добавил, что они делают это, чтобы отвести грунт на собственные участки. Ну вот, а я думал, это бандеровцы из вредности разрушают наши русские дамбы.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при строительных работах и о халатности. Крайние уже найдены, комментирует эколог Евгений Симонов в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Кто-то должен быть виноват. Если я правильно помню, персидские цари более 1000 лет назад секли реку кнутами. Сейчас будут искать другого крайнего. Легче всего назначить крайним, так сказать, того, кто должен был содержать эту дамбу. Тем более, что есть достаточно много свидетельств, что содержали ее, ну, не очень прилежно. Я так понял, что контракт на ее приведение в порядок был заключен за считанные месяцы до катастрофы, и ничего сделано, естественно, зимой еще не было.
При этом в соседнем Казахстане, куда паводок тоже добрался, ситуация совсем иная, пишет журналистка «Дождя» Анна Мангайт.
Людей эвакуируют тысячами. Шок. Никто не готов. Винят гидрометцентр, который не сказал заранее о паводке, фирму, которая строила дамбу 10 лет назад, ошибки управленцев. Путин только через сутки дал указание министру съездить на место и проследить. Через границу в Казахстане то же самое наводнение и паводок, та же самая река. Но о том, что это будет, климатическая аномалия, знали и готовились в январе. Метеорологи предупредили, Токаев выступил уже утром. Готовились места для эвакуации. Просто разные стороны одной границы.
Блогеры удивляются, почему Кремль еще не обвинил в наводнении Украину. Александр Плющев.
Совершенно не удивлюсь, если заговорят о диверсии. Очень удобно. Да и нацию сплачивает при правильной подаче. Главное, чтобы поверили, что это не свои разворовали все, а чужие взорвали. Тем более в последнее время как-то Казахстан стал фигурировать. Его сюда чисто в силу географической близости приплести ума много не надо. Можно еще и Каховскую ГЭС вспомнить. Дескать, украинцы, которые считают, что ее взорвали российские военные, таким образом нанесли ответный удар. Да еще и руками казахов. Вот заговор мировой.
Аббас Галямов.
Думаю, они бы обязательно это сделали, если бы не сели только что в лужу со своей версией об украинском следе в деле о последнем теракте. Предложенные властями аргументы оказались в этом случае настолько неубедительными, что было решено прекратить смешить людей. Стало понятно, что еще одного украинского следа народ не выдержит.
Война приведет еще не к одной катастрофе в России. На нее тратятся не только деньги, но и люди, многие из которых не вернутся обратно, констатирует на своем канале публицист Майкл Наки.
Последние 2 года, помимо того, что Россия уничтожает непосредственно Украину, Россия уничтожает и саму себя. Владимир Путин уничтожает Россию. Уничтожает целые деревни, выгребая оттуда всех мужчин и отправляя их умирать пушечным мясом. Уничтожает города, которые в зимний период, там котельные все взрываются, и везде тепла нет. Почему? Потому что в том числе тоже специалистов забрали на фронт. И потому что государство недофинансирует различные сферы, в том числе ЖКХ, чтобы финансировать войну. Природные катастрофы бывают везде. Вопрос в реакции, вопрос в ресурсах, вопрос в возможностях, вопрос в фокусе внимания. И когда Путин, пока Путин сидит и отдает приказы, уничтожьте энергоинфраструктуру в Харькове, чтобы люди там сидели в темноте, вместо этого он мог бы заниматься проблемами России. А лучше кто-нибудь другой, кому действительно есть дело до России, до россиян, кто использует россиян не как фарш человеческий, который получает, он пропуская людей через мясорубку войны, а кто действительно бы хотел России процветания, нормальной жизни и мира над головой.
То, что все силы тратятся на борьбу с вымышленными врагами, в итоге и приведет к крушению режима, пишет политолог Владимир Пастухов.
Я думаю, что конец режима случится как удар ножом в спину. Он произойдет не от хитрости англосаксов, не от предательства украинцев и не от коварства колонны иноагентов, на борьбу с которыми сегодня брошены все силы режима. Он случится от прорыва какой-нибудь дамбы, которую никто не ремонтировал и которую взорвут настоящие террористы, которых никто не искал. Так 100 лет назад все силы охранки были брошены на эсеров-бомбистов, а бомбанули большевики. Именно так, наверное, и должен выглядеть настоящий кризис. Ты становишься в боевую стойку и готовишься встретить главного врага – гиперсвистом и супербомбой. Но в какой-то момент обнаруживаешь, что под тобой провалился пол, и ты сам со свистом летишь в тартарары на глазах изумленного противника, который не понимает, что с тобой случилось. Ответ истории будет асимметричным.
Путин зону затопления посещать не планирует. Вместо этого он принимает в Кремле главу Росрыболовства, отмечает канал ЧТД. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорых встреч!